Обитатели Оук-Хейвен, где никогда прежде не было детей, пришли от нее в восторг. Гигантский удав стал всеобщим любимцем. Эрон и Мэри часто возили девочку в город, где посещали местный музей, а также совершали короткие поездки в Хьюстон, чтобы познакомить ее с великолепными сокровищницами искусства этой южной столицы. В то роковое лето я, к собственному огорчению, был вынужден несколько раз возвращаться в Англию. Я успел полюбить новоорлеанскую обитель, а потому искал любой предлог, чтобы задержаться в ней подольше, и писал длинные отчеты старшинам Таламаски, признаваясь в этой слабости, умоляя позволить мне оставаться здесь и объясняя, что должен получше узнать эту странную часть Америки, которая ничуть не походила на американскую. Старшины проявили снисхождение. Я много времени проводил с Мэрик. Тем не менее, однажды пришло от них письмо, предостерегающее меня от проявления чрезмерной любви к этой маленькой девочке. Превратно истолковав их советы, я почувствовал себя оскорбленным и поспешил поклясться в чистоте своих намерений. В ответ старшины написали: «Дэвид, мы не сомневаемся в твоей порядочности, но дети бывают переменчивы, мы заботимся лишь о твоем сердце». Тем временем Эрон составил реестр всех сокровищ Мэрик и в конце концов в одном из флигелей отвел целую комнату для статуэток, перевезенных из старого дома. Наследство от дядюшки Вервена составляло не одна, а несколько средневековых рукописных книг. Как и откуда он их получил, оставалось тайной, но тот факт, что он их использовал, сомнений не вызывал. В некоторых томах мы обнаружили заметки, сделанные карандашом, а также несколько дат. В одной из картонных коробок с чердака дома Большой Нанен оказалась целая подборка печатных книг по колдовству, изданных в 1800-х годах, когда в Лондоне, да и во всей Европе, резко вырос интерес ко всему паранормальному, не говоря уже о медиумах, спиритических сеансах и тому подобном. Эти книги тоже были испещрены карандашными пометами. Еще мы обнаружили огромный ветхий альбом, заполненный хрупкими пожелтевшими вырезками из новоорлеанских газет, рассказывающими о чудесах, приписываемых местному доктору, знаменитому Джерому Мэйфейру, который, по утверждению Мэрик, приходился дедушкой дядюшке Вервену и которого она называла стариком. Впоследствии мы разослали в различные южные университеты много копий рукописных свидетельств прошлого и фотографий. Ради благополучия Мэрик такие шаги всегда предпринимались с огромной осторожностью. Имя Мэрик в сопроводительных письмах не упоминалось. Она не хотела, чтобы какие-либо материалы связывали с ней лично, ибо не желала обсуждать свои семейные дела вне ордена. Думаю, она опасалась, возможно, не без оснований, что ее присутствие в обители может вызвать у людей нежелательные расспросы. «Пусть они узнают о моих родственниках», — частенько повторяла она за столом, «но им совершенно ни к чему знать обо мне». Она одобряла все, что мы делали, но отказывалась в этом участвовать, так как жила теперь в другом мире. От того несчастного ребенка, который демонстрировал мне семейные дагерротипы в первый вечер нашего знакомства, не осталось и следа. Теперь Мэрик часами изучала книги, смотрела телевизионные выпуски новостей, а до, во время и после них с увлечением спорила о политике. Теперь у нее было 17 пар туфель, и она меняла их по 3 раза за день. Теперь она стала преданной католичкой, и каждое воскресенье, несмотря ни на что, посещала мессу. Казалось, ей не помешает делать это даже библейский потоп. Разумеется, меня радовали эти перемены, хотя я понимал, что воспоминания дремлют в ней лишь до поры до времени, и однажды непременно так или иначе дадут о себе знать. Пришел Новый год, и уже в феврале мы с Мэрик оказались в самолете, летевшем в Женеву. Хотя в том климате она чувствовала себя несчастной, но училась прилежно, мечтая о летних каникулах в Луизиане и о многочисленных поездках в обожаемые ею тропики. На следующий год она съездила в Перу, а потом побывала в Рио-де-Жанейро. Она нелегко сходилась с людьми и практически не имела друзей в Швейцарии. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы внушить ей сознание собственной нормальности. Но Таламаска уникальна сама по себе и всегда окутана атмосферой тайны, а потому я не уверен, что наши попытки убедить Мэрик, будто она такая же, как остальные ученицы, были успешными. В 18 лет Мэрик сообщила мне в официальном письме, что намерена посвятить свою жизнь Таламаске, хотя мы заверяли ее, что дадим ей образование в любой области по ее выбору. Она была принята в орден в качестве послушницы, этот этап проходят все без исключения молодые служители, и отправилась на учебу в Оксфорд. Я был несказанно рад переезду Мэрик в Англию и, естественно, поехал в аэропорт, чтобы встретить ее. Каково же было мое удивление, когда из самолета выпорхнула и бросилась в мои объятия высокая, грациозная, молодая особа.